Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение четвертой книги Нового Завета Евангелия святого апостола Иоанна. Сегодня мы будем говорить о 16 главе этой книги, которая завершает прощальное учение нашего Господа. В этой главе Иисус говорит о том, что на время своего отсутствия в этом мире Он пошлет сюда Святого Духа. Но начинается эта глава со слов Иисуса о ненависти этого мира к истинным верующим в Него. Давайте прочтем стихи с 1 по 3. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». «Сие сказал я вам» имеется в виду все то, что было сказано в 15 главе. «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». Господь не желал, чтобы Его апостолы соблазнились, по-гречески «скандализо», то есть «отпали», «споткнулись». Он не хочет, чтобы ученики пребывали в неведении и были удивлены всем тем, что должно было произойти с ними. Людям этого мира свойственно преувеличивать все достоинства и положительные результаты каких-то новых начинаний, а также преуменьшать предстоящие трудности, тяготы и лишения. Господь же действует совершенно по-другому. Помните, как в 14 главе Иисус сказал нам, что Он идет приготовить место нам и что Он приведет нас к Себе? Но, несмотря на это, здесь Спаситель совершенно ясно показывает, что если мы последуем за Ним, мы должны будем оставить все в этом мире. Помните, что сказано в 9 главе Евангелия от Луки? «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет места, где преклонить голову». Господь говорит, что если мы собираемся последовать за Ним, мы должны взвалить на свои плечи крест. И вовсе не Его крест, а наш собственный крест. Если мы пострадаем вместе с Ним в этом мире, мы будем править вместе с Ним на небесах. Неверующие презирали и отвергали Иисуса Христа. Он был мужем скорбей и изведавшим болезни, как пишет пророк Исаия в 53 главе в 3 стихе. И Спаситель говорит, что Его последователи будут жить в этом мире, но сами они будут не от мира, и что этот мир будет ненавидеть их. Иисус предрекает все это совершенно ясно и недвусмысленно. Господь никогда не обещал, что Его ученикам будет легко жить в этом мире. Нередко современные церкви, вместо того, чтобы твердо отстаивать позиции и ценности христианства, идут навстречу этому миру. При этом они утверждают, что тем самым они собираются обратить этот мир к Богу. Однако за прошедшие 20 столетий им так и не удалось сделать этого. В своих попытках они всегда стремятся популяризировать религию, стараясь сделать ее более привлекательной для этого мира. В наши дни мы видим, что церкви порой готовы использовать всевозможные мирские методы, чтобы привлечь в свою среду нечестивых и безбожных. В наши дни даже церковная музыка опустилась до уровня этого мира. Конечно, эти люди оправдываются, говоря, что им приходится идти на все, чтобы завоевать этот греховный мир. Но кто сказал, что церкви когда-нибудь сумеют завоевать этот мир? В наши дни даже фундаментальные церкви сходят с истинного пути. В таких церквях можно встретить настоящих врагов Божьего Слова. Несмотря на то, что они не решаются открыто нападать на Библию, они направляют все свои атаки на тех, кто проповедует истинное Божье Слово. Подобные печальные истории можно найти повсюду. Я знаю одну церковь, которая, по сути дела, расправилась уже с тремя проповедниками. Один из них, работая там пастором, серьезно подорвал свое здоровье. Другой просто оставил служение, а третий сдался и ушел в отставку. Я знаю одного бывшего проповедника, который сейчас торгует подержанными автомобилями. Он утверждает, что он предпочитает заниматься плохими автомобилями, нежели никудышними христианами. Друзья мои, если вы в своей жизни отстаиваете ценности и стандарты Божьего Слова, вы обнаружите, что этот мир не будет любить вас. Вы столкнетесь с ненавистью, которая сопровождала нашего Господа Иисуса Христа в течение всего Его служения. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились», — говорит Спаситель. Он заранее предостерегает своих последователей и нас с вами, чтобы укрепить нас и позволить нам понять все то, чему предстоит случиться. Иисус до конца возлюбил своих учеников, как сказано в начале 13 главы этого Евангелия. Именно поэтому Господь показывает своим апостолам, что Он понимает, через что именно им всем предстоит пройти. Однако Спаситель обещает, что Он будет с ними во всем. Господь знал, что Его людям предстоят моменты, когда они будут готовы соблазниться о Нем. Иисус прекрасно знал, что Петр отречется от Него в ту же самую ночь. Вот почему Он говорит Своим ученикам о том, что произойдет далее. Господь хочет подбодрить их, дать им понять, что Он будет с ними во всех этих испытаниях. Он предостерегает их для того, чтобы показать им их ответственность перед Богом. Иисус говорит, что Его последователи будут изгонять из синагог. В те дни подобное изгнание было самым худшим, что могло произойти с иудеем. И именно это предстояло истинным ученикам Господа Иисуса Христа за то, что они встали на Его сторону. Религиозные евреи всегда гнали истинных верующих. И поэтому, друзья мои, я не хочу скрывать от вас, что если вы по-настоящему служите Иисусу Христу, то и вам придется заплатить за это. Здесь Иисус вновь говорит об источнике их ненависти. «Потому что они не познали ни Отца, ни Меня». Поскольку люди в этом мире не знают Отца, они не знают и Господа Иисуса Христа. Именно поэтому мир ненавидит Божье Слово. Именно поэтому наш мир ненавидит истинных верующих. Читаем далее 4 стих. «Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том. Не говорил же сего вам сначала, потому что был с вами». Иисус рассказывает ученикам о том, что должно произойти, подготавливая их к грядущим событиям. Господь всегда заранее готовит нас к тому, что предстоит нам в нашей жизни. За годы своего пасторского служения я убедился, что Бог всегда действует именно таким образом. Я хочу говорить об этом на основании своего собственного опыта, а также руководствуясь наблюдением за другими людьми. Господь не только учит нас, но и готовит нас к тому, что предстоит нам в будущем. Читаем 5 стих. «А теперь иду к пославшему Меня, и никто из вас не спрашивает Меня, куда идешь». На самом деле Симон Петр однажды спросил Иисуса о том, куда он пойдет. Мы читали об этом в конце 13 главы. Но тогда Петр вел себя как настоящий ребенок, говоря: «Господи, куда ты идешь? Господи, почему я не могу идти за тобою?» Здесь, в этом стихе, Иисус говорит, что ни один из Его учеников на самом деле так и не понял, что именно должно было произойти. Ни один из Его учеников не задал по-настоящему глубокого вопроса, который бы проявил их духовную проницательность. Читаем 6 стих. «Но от того, что я сказал вам это, печалью наполнилось сердце ваше». Известие о том, что Господь собирался оставить их, ошеломило учеников и повергло в смятение их сердца. Друзья мои, истинные христиане должны стараться избегать этого. Многие верующие позволяют каким-то событиям прошлого озлобить или омрачить их жизнь. Бывает, что в своей жизни человек испытал какую-то обиду или какое-то разочарование по отношению к какому-либо человеку или даже к целой церкви. И в результате всю оставшуюся жизнь это озлобление или обида отвращают такого человека от церкви. Порой люди не желают переступать порог церкви именно из-за каких-то событий прошлого. А иногда бывает другое. Человек, которому пришлось пережить потерю своего близкого, постоянно пребывает в состоянии скорби и печали. Но так не должно быть. Верующие не должны быть побеждены печалью. Читаем 7 стих. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иисус говорит: «Лучше для вас, чтобы я пошел». Почему для Господа было лучше уйти? Я могу привести вам несколько причин и уверен, что вы найдете немало других. Одна из причин состоит в том, что целью прихода Господа в этот мир было принять смерть. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, пишет Марк в 10 главе в 45 стихе своего Евангелия. Когда все это исполнилось, Иисус вернулся к своему Отцу, поскольку Он завершил ту работу, ради которой был послан. Но есть также и другая причина. Когда Иисус Христос пришел в этот мир, Он облекся в бренную человеческую плоть. Бог вездесущ, но Иисус, став человеком, ограничил Себя. Это означало, что, будучи в Галилее, Он не мог находиться в Вифании. Помните, как сестры Мария и Марфа жаловались Господу, говоря, что если бы Он был с ними, их брат Лазарь не умер бы. Иными словами, если бы Господь Иисус был сегодня в этом мире как человек, Он не смог бы быть со мной и с вами одновременно. Поэтому Спаситель и говорит ученикам, что пошлет к ним свой Святой Дух, и что Дух Святой будет находиться везде в этом мире. И сегодня Дух Божий пребывает со всеми нами. Иисус говорит, что так будет лучше. Он пошлет Учителя, по-гречески Параклита, который придет к нам с вами, чтобы обитать в нас. Когда придет Святой Дух, у Него будет несколько задач, и некоторые из них упомянуты здесь в стихах с 8 по 11. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Греческое слово «обличать» «эленхо» переводится как «осуждать» или «приводить к осознанию вины». Я специально сосчитал, сколько раз это слово встречается в одной из самых известных работ Платона «Апологии Сократа». И насчитал 23 раза. «Обличать» — это юридический термин. Когда придет Дух Святой, Он будет осуждать и обличать этот мир, потому что, как судья или прокурор представляет на суде вещественные доказательства или улики, чтобы добиться вынесения приговора. Святой Дух Божий, находясь в наших сердцах, желает представить необходимые свидетельства, чтобы привести нас к осознанию нашей вины. И тем самым Он подводит нас к принятию решения. Дух Святой должен обличить нас, прежде чем мы сможем обратиться к вере в Иисуса Христа. В настоящее время Дух Святой работает в этом мире, возвещая о трех вещах – о грехе, о праведности и о суде. В этих стихах наш Господь объясняет, что за грех имеется здесь в виду. Грех, кто не верует в Него. Давайте подумаем, какой грех является величайшим грехом в этом мире. Вы, наверное, скажете «убийство». Вовсе нет. А кто, по-вашему, является величайшим грешником всех времен? Мы, конечно, могли бы назвать Гитлера, Сталина, а также всех знаменитых гангстеров и преступников. Но кто, спрашивается, является величайшим грешником в наши дни? Я не побоюсь сказать, друзья мои, что и нас с вами можно было бы причислить к числу величайших грешников современности. Вы возразите, но постойте, как вы можете говорить обо мне такое? Я честный, я законопослушный гражданин. Вопрос в том, приняли ли вы Иисуса Христа? Неверие – это состояние сердца, это смертельный недуг, и если вы отказываетесь принять Христа, средства излечения нет. Дух Божий обличает мир о грехе, о том грехе, что люди не веруют в Господа. Если мы не доверились Иисусу, мы погибли. Все очень просто. Это решение, которое должен принять для себя каждый человек. Современный человек, кем бы он ни был, если он отвергает Иисуса Христа, является в глазах Бога величайшим грешником. Помните слова Иисуса в 15 главе, в 22 стихе этого Евангелия? «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем». Всякий, кто хоть раз слышал Евангелие, ответственен за свое решение относительно Иисуса Христа. Отвергнуть Христа – это величайший грех в нашем мире. Во-вторых, Святой Дух будет демонстрировать этому миру праведность. Иисус Христос был предан за наши грехи и воскрес для нашего оправдания, как сказано в послании к римлянам в 4 главе в 25 стихе. Иисус Христос возвратился к Отцу, потому что завершил свой труд здесь, на этой земле. Когда Он умер на кресте, Он умер смертью осуждения. Он взял нашу с вами вину и умер на нашем месте, вместо нас. Он был предан за наши прегрешения и преступления, но при этом также воскрес для нашего оправдания. Иисус был воскрешен из мертвых не только для того, чтобы наши с вами грехи были сняты с нас, но чтобы нам была вменена Его праведность. И это очень важно, потому что все мы нуждаемся в праведности. Недостаточно просто иметь прощение грехов. Мы не смогли бы пребывать с Богом, если бы являлись просто прощенными и оправданными преступниками. Христос передал нам свою собственную праведность. Это та самая праведность, о которой пишет апостол Павел в послании к Филиппийцам в 3 главе, в стихах 8 и 9. «Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Господь не только удаляет наши грехи, но и дает нам свою праведность. Если мы хотим получить право стоять перед Богом оправданными, мы должны быть во Христе, и Он Сам должен стать нашей праведностью. Либо мы имеем те же самые права на небесах, что Иисус Христос, либо мы вовсе не имеем на небесах никаких прав. Он был предан за наши грехи и воскрес для нашего с вами оправдания и для нашей с вами праведности. И в-третьих, Святой Дух говорит этому миру о суде. Спрашивается, имеется ли в виду суд, который грядет? Нет, вовсе не об этом, говорит данный стих. Здесь сказано о суде, что князь мира сего осужден. Князь мира сего, сатана, уже был осужден. Многим верующим нелегко понять, что они живут в осужденном мире, мире, которому уже вынесен приговор. Нередко мы слышим, как люди говорят, что они готовы рискнуть, и что, может быть, они сумеют избежать наказания. Они ведут себя так, словно действительно суд еще только предстоит, и словно приговор еще не вынесен. Друзья мои, Бог уже объявил нас погибшими грешниками и уже осудил нас. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – «Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим», сказано в послании к римлянам в 6 главе в 23 стихе. «Мы живем в мире, который уже осужден. Люди этого мира похожи на осужденных преступников, которые лишь ожидают приведения в исполнение своего смертного приговора. Этот приговор уже вынесен нам всем и гласит: виновен, потому что наша собственная праведность в глазах Бога, как запачканная одежда, о чем пишет пророк Исаия в 64 главе в 6 стихе своей книги. И если мы предстанем перед Богом в нашей запачканной одежде, мы не только устыдимся самих себя, но и еще увидим, насколько мы с вами виновны. В наши дни люди не желают слышать о суде и очень обижаются, когда заводятся такие разговоры. Погибший мир ненавидит многое в Боге, например, его всемогущество. Люди не желают смириться с тем фактом, что это его вселенная и что Бог управляет ею так, как ему угодно. Людям не нравится, что Бог спасает благодатью и что человек – уже объявлен погибшим. Но, друзья мои, грех, праведность и суд – это три вещи, о которых Святой Дух свидетельствует сегодня современному миру. И этот мир должен прислушаться к его обличению. Этим я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию. В следующий раз мы продолжим изучение 16 главы Евангелия от Иоанна, которая завершает прощальное учение нашего Господа. Всего вам доброго, до новых встреч!